Добрый день. Сегодня у нас в гостях иеромонах Геннадий Войтишко. Здравствуйте, отче.
Здравствуйте.
Мы очень рады видеть вас в нашей студии, потому что мы не первый раз встречаемся, и нам всегда интересно все, что вы говорите. Напоминаю нашим телезрителям, что он является руководителем сектора приходского просвещения, синодального отдела религиозного образования и катехизации Русской Православной Церкви. Мы, конечно, будем говорить на эти темы, темы, связанные с катехизацией, образованием. Но вот неожиданно мы с вами говорили перед передачей, и вы сформулировали тему, которая меня немножко удивила. Она связана с детьми. Это то, чему вы отдаете очень большое время, много сил и труда. Сейчас, вот так кажется, приходишь в храм, в праздники, особенно в воскресенье, очень много детей. Родители приводят детей маленьких, причащают, так сказать, где-то площадки детские, все. Воскресная школа, кажется, что жизнь возрождается. Однако вы сформулировали проблемную тему, и очень важную, интересную. Это почему дети или после детства, или даже во время, вот период, пока они еще дети, ну, как бы перестают ходить в церковь или уходят из церкви. Почему это вдруг стало проблемой? И проблема ли это на самом деле?
Ну, это не вдруг. Это не вдруг. Кто-то это понимал интуитивно, кто-то оценивал на цифрах масштаб проблемы. И я могу сказать прямо, на сегодняшний момент, начиная с возраста 11-13, 14, 16 лет, в наших приходах остается примерно на 50-60% меньше детей и подростков. Это заметная цифра.
То есть тот самый переходный период, когда дети начинают немножечко, ну, скажем так, мозг крутить родителям, они в этот момент что-то принимают, какие-то решения, которые не связаны с церковью, да?
Я бы даже так сказал, они начинают голосовать ногами.
Ух ты.
Они начинают голосовать ногами, и это не просто, знаете, вызов этого возраста. Это уже такой момент, когда эти ребята, девчонки могут принимать самостоятельно, ну, или полусамостоятельные решения касательно своей жизни. И то, что было не привито им до этого момента, и то, что входит, там, может быть, в глубокое неприятие их, начинает как-то отражаться в этом возрасте, в возрасте подростковом. Но а ведь это же проблема появилась-то не вдруг, на самом-то деле, к сожалению, величайшему. И когда мы стали серьезно заниматься этой темой, и на что неоднократно обращал внимание Святейший Патриарх, мы увидели целый комплекс проблем. Просто это, знаете, как потянуть за ниточку и вытащить целый клубок. Целый клубок проблем. И первое, что мы увидели, в сущности, что вся жизнь детей, по большому счету, в большей массе, если мы говорим про уже школьников, даже младших школьников, она так или иначе сосредоточила в таком узком месте приходской жизни, которая называется воскресная школа. Все, что мы делаем с детьми, по большому счету, в большинстве приходов, это то, что называется воскресная школа. А сама воскресная школа в своей деятельности схлопнулась, опять же, если можно так выразиться, до всего лишь вопросов обучения, чаще всего закона Божия, плюс там иногда какие-то кружковые
кружки,
вещи.
Да.
Да, кружковые вещи. Где-то больше, где-то меньше, где-то в эту сторону, где-то в другую сторону. Но так или иначе, стоит задать себе вопрос, а что мы вообще хотим от наших детей? Это вопрос просто про учебу или же про что-то другое? И вот удивительно, что для многих детей, по итогам исследований, которые мы проводили, которые я могу сейчас озвучить, мы видим, что для многих детей воскресная школа очень часто ассоциируется, воспринимается примерно так же, как и общеобразовательная. С той лишь поправкой, что там алгебра, геометрия русский, у нас церковно-славянский, закон Божий, там, не знаю, Священное Писание Нового Завета. Но дети ведь в церкви существуют не только в рамках воскресной школы. Вернее, жизнь в церкви – это же не только и даже, может быть, не столько про воскресную школу. А когда дети не видят этих других граней и не видят эти грани жизни детей в церкви и взрослые, тогда начинаются проблемы. И дети, например, нередко осуществляют перенос своего отношения к общеобразовательной школе на воскресную. там учеба, там они устали, там их замучили. И они, их родители поднимают в воскресный или в субботний день, и опять учеба, учеба, учеба. Жизнь в церкви – это не только про это, и даже не столько про это. И вот главный вопрос, что бы мы хотели от наших детей. Неужели накачать голову просто совокупностью неких знаний? Хороших, важных, ценных, интересных. Но об этом ли наша главная должна быть забота?
А может быть, это нормально, когда ребенок достигает возраста, условно говоря, 12-14 лет, и принимает какие-то вдруг решения, так сказать. Вот он прошел некую воскресную школу, а потом принял решение отрицательное по отношению к церкви. Ну, мы знаем, это было и всегда, так сказать, там Чехов, да, пел в церковном хоре, его отец заставлял, так сказать, ходить в церковь и так далее, а потом он как бы наоборот все произошло в нем. Именно в таком возрасте он вдруг решил отказаться от всего и перестал считать себя даже православным человеком, а потом вернулся к этому уже в зрелом, в старый, там, перед кончиной. Это, может быть, этот процент нормален? Вот как статистика говорит, за какое количество может уходить детей, так сказать, в принципе, покидать православную церковь?
Если мы смотрим на церковь как на семью, и мы говорим, что большая половина членов семьи уходит из семьи, не просто, знаете, создают свою новую семью, а в никуда уходят. Это ненормально. Я попросил своих коллег сделать такие некоторые демографические исследования и наложить количество детей из воскресных школ на общее число детей, проживающих в этом же возрасте и в этом регионе. И вот здесь-то как раз-таки еще больше картина, ну, наверное, слово «катастрофа» будет правильное, становится более очевидным. В среднем по регионам России это 1,6%. То есть наших церковных детей 1,6-1,7%. Есть регион, где прям он исключительный, 3%. Но это одно исключение из общего правила. А когда мы говорим уже про возраст там, 13-16 лет, это 0,6. Это зона статистической погрешности. А мы говорим, что у нас православных 70%. Вот она реальность. И с этой реальностью надо что-то делать. Не просто сказать, вот посыпать голову пеплом, давайте будем это делать и уйдем в депрессию. Надо что-то с этим системно делать. А вторая вещь, которая вот тут бросается в глаза, это вообще вопрос постановка цели. Что мы хотим от наших детей? Что мы им желаем? Еще раз подчеркну. Мы хотим их просто обучить, накачать голову совокупностью знаний, или наша церковная задача несколько иная. А там, обучение – это очень прикладная техническая будет задача. И когда мы стали серьезно в этом разбираться, мы начали действительно с этого вопроса целеполагания. Да, мы перед этим вскрыли целый комплекс проблем. Может быть, просто рамки эфира не позволяют нам все озвучить в силу сжатости. Но тем не менее. И говоря о целеполагании, мы по-хорошему, что мы желаем нашим детям? Да, спасение, просвещение светом Христовой истины. Можем ли мы это гарантировать? Как взрослые или как духовенство? Нет. Но что мы можем и должны обязаны сделать? Создать для этого благоприятные условия. Нередко эти условия неблагоприятные. Вот мой руководитель, митрополит, председатель синодального отдела говорит, знаете, Бог привлекает человека к себе, не мы, да, своими усилиями. Мы можем лишь отвадить кого-то от церкви, оттолкнуть кого-то от церкви, от Бога. Но вот в наших приходах мы можем создать благоприятные условия. И они начинаются, и когда мы начинаем размышлять об этих условиях, вопрос просто учебы здесь будет совершенно не на первом месте.
Не на первом.
Не на первом месте. Он интересен, важен,
да.
Но далеко не на первом месте.
Вот странно, ведь мы же не можем создать церковь для детей.
И не надо этого
Она
делать.
Же ведь
и
для всех.
Вы очень
вот
точно
парадокс, понимаете?
Да. Один священник так и сказал. Знаете, какая у нас методика? Я вот до этого спросил, а какие тебе нужны технологии, методики, может быть, учебники, там еще. Он говорит, у нас методика простая. Мы живем с Богом, и дети с нами. Угу. Вот Это то, о чем вы как раз сказали.
А может быть, не образование, а приобщение к традиции. Вы знаете, вот когда я стал выезжать по научной части за рубеж и стал знакомиться с русскими эмигрантами по всему миру в разных странах, я понял одну вещь, что некоторые, может быть, не являются уж такими глубокими верующими, что, может быть, они не являются, так сказать, людьми, которые знают там церковно-славянский язык или там обучены, но они воспитаны при воскресных школах многих храмов в разных странах мира, в традиции, и они эту традицию свято соблюдают. Они по воскресеньям ходят в храм, они собираются, пьют чай, разговаривают. То есть они приобщены. Может быть, этого достаточно? Может быть, это цель все-таки? А дальше уже пусть каждый сам разбирается один на один с Творцом.
Мы, конечно же, можем человека приобщить к традиции, но вопрос, каково проникновение и взаимопроникновение этого человека, погружение в эту традицию будет и восприятие этой традиции внутри своего сердца и ума. Вот мы с вами перед эфиром разговаривали и говорили о каких-то элементах богослужения, которые люди произносят, прошение, например, на Иктине, и не знают точного смысла и перевода. Угу. Можно быть причастником традиции, называть себя православным и не понимать, что это такое. Вот вы знаете, опять же, возвращаясь к теме такой благоприятной среды на приходской для детей, первое, что мы увидели, и чего очень много, чего много не хватает. Первое, что мы увидели, и в чем большие наши недоработки. Это вопросы духовной жизни детей. Духовной жизни детей. Это не вопрос про учебники, парты, стулья и так далее. Mm-hmm. И когда я спрашиваю своих собратьев многих, скажите мне, и учителей воскресных школ спрашиваю, а что такое духовная жизнь? И начинается вот такой, знаете, винегрет из всякого разного. Если бы этот винегрет каким-то образом помогал в этой духовной жизни, к сожалению, нет. И, конечно же, центральный момент всей жизни человека – жизнь его души. Да? Вот это та самая духовная жизнь. Опять же, это не лекторий, поэтому уже не буду тут останавливаться на этой проблематике. Но если взрослые не понимают до конца, и в том числе многие священники, что такое духовная жизнь, и все плывут в этом определении, тогда что мы ожидаем от наших детей?
Вот вы сказали, что есть глубина понимания, да? То есть мы не всегда понимаем того, что на самом деле в православии заложено, в том числе в церковно-славянском языке.
Конечно.
А какова степень, вот для ребенок, да, мы говорим о том, чтобы он проник, как вы сказали, в глубину. Какова степень глубины этого, какова глубина этого понимания? До какого уровня понимания православия нужно довести ребенка, по-вашему?
Конечно, для кого-то уровнем понимания будет постоянное размышление над трудами Максима Исповедника, да. Ну, сложнейших, да, признаемся. Да. Вот. А для кого-то будет четкое понимание ответа на вопрос, какие у тебя отношения с Богом. И православный христианский ответ на этот вопрос, какой может быть. Я, знаете, кому-то уже рассказывал эту историю. У нас был мальчик-алтарник, и как-то, вот, знаете, после стандартной детской накатанной исповеди, не слушал маму, обижал братика и сестричку, каюсь, и я его спросил, а какие у тебя отношения с нашим Господом, Богом и Спасителем Иисусом Христом? Вот он вот начал сжимать голову в плечи и кивать, не знаю. Я его спрашиваю, но ты знаешь, что он тебя очень-очень любит. И он продолжал вот так вот вжиматься и кивать головой. Он знает, что такое литон, катапитасма, когда вынести свечу, подать теплоту на литургии. Угу. Важные, интересные вещи. Но главного ему не передали. Что Бог его любит, что ему не все равно, что с ним происходит. И что он может ему ответить взаимностью. Это, когда, опять же, эта история делился с некоторыми психологами, педагогами, одна мне дама сказала, ну, слушай, что ты хочешь? У детей еще не сформировано абстрактное мышление, поэтому они не могут ответить на вопрос и сказать, что такое Бог. Я говорю, простите, Бог – это абстрактное понятие? Для меня Бог – это живое личностное существо, с которым можно и нужно иметь отношения, не в любом случае есть. Вопрос, какие эти отношения? Я одну девочку маленькую, она пришла на исповедь, ей 5 лет было. Я ее спрашиваю, а какие у тебя отношения с Богом? Она так раскрыла свои глазища. И говорит, я его люблю. Вот глубина проникновения в это наше христианское православное содержание, где она? Знание просто текста или понимание того, что она любит Бога и для этого делает что-то важное в своей жизни? Всю свою жизнь перестраивает, руководствуясь пониманием того отношения, которое у нее есть к Богу. Про глубину. Вот.
Да.
Важнейший элемент духовной жизни – молитва. Мы нередко детей обучая и в семинариях слышим, что молитва, она словословная, покаянная, просительная, там еще что-то. Все. Даем детям текст. Вот выучи, там, «Отче наш», ставим его красивенько на стульчик, и он нам красиво рассказывает. Ну, не на стульчик, на столию. Помолился, чаще всего пересказал наизусть текст. Открываем катехизис святителя Филарета Дроздова и в сущности видим определение молитвы. Это вознесенное к Богу сердце и обращенный во внимание к Нему ум. Мы этому учили детей. Мы этому учили взрослых. Мы этому учили семинаристов передавать этот опыт церкви. И тогда становится понятно, почему Игнатий Брянчанинов говорит о том, что без внимания нет молитвы. И без этого сердечного участия. Если мы говорим о глубине и смыслах вот в такой поверхности, что мы даем текст, и ребенок нам это все рассказывает, это одна история. А если мы помогаем этому сердцу как-то вот к Богу обратиться и собирать ум во внимание к Богу, это будет другая история. Это будет даже другой подход, если хотите, к обучению. А он не научится молиться так, если не увидит у вас этого примера. Если он будет видеть, что вы разговариваете между собой, а ты вычитала, ты вычитал, и вы вычитываете, и она видит, что вы в домашней своей келейной молитве берете и просто читаете. А когда она увидит, что ваше сердце, оно горе? И почему так важен ум? Вот о чем идет речь. Это фактически о передаче смыслов, о глубине смыслов. Патриарх, святейший патриарх Кирилл по окончании божественной литургии в январе 2019 года так прямо сказал. Основная цель христианской педагогики – передача смыслов. Мы же нередко и часто, может прямо так сказать, передаем не смыслы, а формы. И вот когда мы возвращаемся к теме традиции, если это передача лишь формы, тогда понимаем, почему от этой формы люди легко отказываются. В том числе, как это произошло в 17 году.
Вот в прошлом году была принята Священным Синодом так называемая дорожная карта первоочередных мер, комплексных предложений по формированию и развитию благоприятных условий для духовного просвещения детей в приходских общинах Русской Православной Церкви. В дорожной карте есть несколько как бы пунктов, они сформулированы, основных таких пять. Она продолжает работать, дорожная карта?
Да, конечно. Это некоторый план действий, прежде всего, для синодального отдела. И, с другой стороны, такое руководство для простой приходской деятельности по выстраиванию тех самых благоприятных условий. Она дает подсказку, как это сделать правильно вот, в современных условиях. Да, и, конечно, это стратегический некоторый план, который продолжается.
Он сейчас является стержневым, да, этот план?
Да. И он каждый год прибавляет некоторые к себе элементы. И я надеюсь, что развитие будет гораздо более активным.
Нужно ли родителям ознакомиться с текстом этого документа, в принципе, или это все-таки для служебного пользования?
Может быть, для родителей этот документ будет не очень понятен, хотя там описана концептуальная часть таким образом, чтобы она была понятна и церковным педагогам, и родителям, и духовенству. Потому что все в комплексе, вот все трое, да, занимаются детьми и, собственно говоря, на приходе каким-то образом живут. С другой стороны, мы сейчас готовим одно пособие, которое позволило бы и родителям, и духовенству в деталях разобраться вот в основе этой приходской жизни и приходского попечения о детях, впрочем, и о взрослых. Потому что здесь вещи параллельные.
Вот в этой дорожной карте, ну, первый пункт, вы уже немножко о нем сказали, развитие духовной жизни детей. Но вот есть несколько других пунктов, которые очень интересны. Ну, второе, наставление их в вере, детей в вере, передача не просто вероучительных определений, а опыта веры. Не зря святые отцы говорили, как я вот выписал, как ты молишься, так ты и веришь, а как ты веришь, так и молишься. Наставление в вере, передача не просто вероучительных определений. Что это такое?
Вот пример этого мальчика, который я чуть раньше приводил, такая яркая иллюстрация. Знаете, ребята нередко могут четко и правильно наизусть ответить на любой вопрос. Особенно, если они знают, какой мы ожидаем от них правильный ответ. Но суть наших действий будет заключаться в том, чтобы помочь детям в кризисных ситуациях действовать, исходя не из принципов мира сего, а из Евангелия. Угу. Можно сказать по Евангелию то-то, то-то, а делать по-другому. Чтобы вот эта органичность жизни по Евангелию была для детей основой. И в этом смысле, опять же, возвращаясь к тому, что уже говорил, важно передать смыслы, а не просто формулы. Не просто текст катехизиса, а так, чтобы это было чем-то смыслообразующим. Вот как пример с этой девочкой, которая ответила: «Я его люблю», говоря о Боге. И потом она пришла как-то на исповедь, хотя, вот опять же, исповедь ей 5 лет. Не предполагается никакой исповеди. Но она подошла, и я спрашиваю: «Ты на исповедь?» Она говорит: «Да». Я хочу попросить Бога прощения за то, что я наступила коту больно на хвост. Ему было очень больно. Я ему причинил. Вот я уже сейчас уже более взрослыми говорю словами. Но для нее это было настолько искренне важным — попросить у Бога прощения. Потому что она что-то к нему чувствует. То, она говорит: «Я его люблю». Очень важный элемент. Кстати, про исповедь. Мало кто знает, что обязательная исповедь детей является с 10 лет. Об этом четко и прямо сказано в документе об участии верных в Евхаристии. Есть такой общецерковный документ. Мало кто его читал, к сожалению. Но получается так нередко, что исполняется 7 лет, чадо за шиворот, бац, подвели под аналой, и давай.
И говорить, да.
И говори. А что говорить? А у него еще нет этого действительно навыка рефлексии, размышления, вот этого самоосознания толком, да, соотнесения некоторых принципов и с нормой, так скажем, говоря взрослым языком. К вопросу о передаче вероучения. Можно же изучать закон Божий, опять же, очень схематично, а можно таким образом, чтобы было детям понятно, почему руководствоваться Евангелием здесь, вот сейчас, в этой жизни, правильно и нужно. В конкретных жизненных примерах здесь и сейчас происходящих. Поэтому мы, когда работаем с педагогами, мы показываем, как можно актуализировать Евангелие детям. Сделать так, чтобы Евангелие для них было актуальным здесь и сейчас.
Актуальным и понятным. Вот здесь сразу назревает вопрос, который просто нависает. Церковно-славянский язык. Угу. Нужно ли его всерьез учить?
Понимаете, если речь идет о нашем наследии, конечно, церковно-славянский язык – это величайшее наследие русской церкви. И отмахнуться от него, как это некоторые предлагают сейчас, это просто безумие. Давайте прямо скажем. С другой стороны, наследие церкви – это гораздо больше, чем просто язык. И когда происходит сакрализация языка, это происходит большая глубокая подмена. Я нередко слышу: вот у нас есть там сакральный язык, славянский язык и прочее, прочее. Это инструмент. Это язык церкви на сегодняшний момент. И очень важно этот инструмент передать детям. Но надо признать, что практически церковный славянский язык сейчас теряет свои позиции. Пример. Проповедь не совершается на церковно-славянском языке. Хотя проповедь является важнейшим элементом.
Говорится на обычном русском, да.
Второе. Весь церковный документооборот не происходит на церковно-славянском языке. Можно сказать, что церковно-славянский язык – это язык молитвы. Но молитва, еще раз возвращаясь, это вознесенное к Богу сердце, обращенное во внимание к Нему ум. И вот здесь со вниманием есть определенная проблема. Если мы детям просто механику текста на славянском языке передаем, то ничего хорошего от этого не будет. Поэтому наша задача – помочь детям увидеть те смыслы, которые звучат в богослужебных текстах на церковно-славянском языке, но так, чтобы это стало, это было живо и интересно. Не просто, знаете, насиловать их грамматикой, а так, чтобы они понимали, что церковный славянский язык – это важнейший элемент, который им крайне-крайне полезен. Без переборов в одну сторону сакрализации языка, и с другой стороны, без переборов, ай, что там, это все не нужно.
То есть учить церковный славянский язык хотя бы на каком-то уровне надо?
Это нужно и полезно, крайне полезно.
Ну что же, мы немножко поговорили сегодня о проблемах, связанных с детьми. Дети всегда несут с собой какие-то проблемы, и радости, и счастья, и в том числе и проблемы. Но у церкви возникли, видите, некоторые опасения, что большое количество детей, когда становятся подростками, вдруг уходят. Немножечко идут другой дорогой. Конечно, мы пытались только затронуть эту тему, и вот видно, что вы очень большой опыт имеете в этой сфере и с большой глубиной отвечаете на вопросы. Я надеюсь, что мы как-то продолжим эту тему, потому что родители все тоже обеспокоены. А что делать с подростками? Сейчас происходит, я сам знаю, что это такое, мои внуки-подростки, что с ними происходит в головах. Такое, что с нами абсолютно не происходило. Хотя мы, казалось, были такими же, немножечко все-таки другими. Спасибо вам большое за эту обстоятельную беседу. Напоминаю нашим телезрителям, что у нас в гостях был руководитель сектора приходского просвещения Синодального отдела религиозного образования и катехизации Русской Православной Церкви иеромонах Геннадий Войтишко. Всего вам самого доброго.
Всего доброго.